Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
В эфире радио «Радонеж» программа «Предстоятель». Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Девятого марта вышел в эфир очередной выпуск авторской программы «Слово пастыря». Предлагаем вашему вниманию ее аудиоверсию.
Доброе утро, дорогие телезрители. После некоторого перерыва мы возвращаемся к ответам на вопросы, которые направляете вы нам в письмах. Скажите, пожалуйста, ваше святейшество, как в свете 400-летия дома Романовых оценивает православная церковь годы правления этой династии? Стоит ли это событие праздновать? А также, легитимны ли претензии отпрысков этой династии на российский престол? Из письма Владимира Петровича Сурова, город Саратов. Отвечая Владимиру Петровичу, я хотел бы в первую очередь сказать о том, что у церкви взгляд на историю может быть только с позиции той миссии, которую она осуществляет. Нередко корреспонденты, представители общественности требуют от русской церкви немедленного комментария на все политические события, которые происходят в стране. Если церковь, особенно в лице патриарха, немедленно не комментирует, то это вызывает недоумение, вопросы, сожаления, а не иногда и обвинения в неправильной, мол, позиции. Церковь обращает свое внимание проповеди к народу, в словах, которые она обращает к народу, в первую очередь все то, что имеет отношение к спасению. Исторические события могут иметь отношение к человеческому спасению по их последствиям, но сам по себе факт события чаще всего никак не связан с Евангелием. Вот почему от церкви не следует ожидать немедленных комментариев на те события, которые происходят в политической жизни. Церковь – это не орган политического комментария, и мы не ставим перед собой задачи немедленно давать оценку всему тому, что происходит в стране, в обществе, в мире. Но тем не менее, у церкви может быть свой, опять-таки, сотериологический, то есть с точки зрения спасения людей, взгляд на историю. И вот именно с этой точки зрения я бы и хотел прокомментировать ваш вопрос. Нельзя оторвать правление Романовых от правления Рюриковичей. Нельзя говорить о Романовых, не говоря о князе Владимире, об Александре Невском, о Дмитрии Донском, о Иване III, собирателе Руси, о Иване IV, грозном, сыгравшем огромную роль в развитии, становлении нашего государства. И то, что потом осуществляла династия Романов, было в продолжение вот этого служения царского родине и народу. И если повнимательнее посмотреть на всю историю русской монархии, то мы можем сказать, что в центре этого служения было несомненно благо стране и народу. В каждую эпоху делаются ведь особые, специфические акценты на понимании того, что есть благо. Одно дело средневековье, другое время, новое время. И поэтому чисто формально, с внешней точки зрения, служение, конечно, Петра I отличалось от служения Ивана Грозного. Но с точки зрения государственной пользы, несомненно, эти служения очень походили друг на друга. Действительно, не было ни одного царя, при котором бы сократилась площадь нашего государства. При каждом из царей она лишь только увеличивалась. Конечно, были какие-то временные завоевания, как, например, при Елизавете Петровне наши войска дошли до Кенигсберга и оккупировали Восточную Пруссию, а потом по повелению Петра III восстановились и вовсе покинули оккупированную территорию. Но не об этом идет речь. Речь идет, конечно, об приумножении государства русского. И патриотическое служение и династии Романовых совершенно очевидно. Но вот еще о чем бы хотелось сказать. Когда мы оцениваем деятельность государя и любого государственного деятеля такого масштаба, то ведь в первую очередь оцениваем с точки зрения результатов, что было сделано для страны, для народа, для развития жизни общества. Но мы забываем, конечно, о личных качествах. Они находятся в тени. Нужно сказать, что среди Романовых не было ни одного святого, кроме последнего царя, который был прославлен в лике святых не как государственный деятель, не как полководец, не как политический лидер, а как страстотерпец. Поэтому, говоря о династии Романовых, мы не должны забывать и о том общекультурном фоне, на котором развивалась их деятельность. И вот в этом общекультурном фоне не все было благополучно. И мы знаем, какие тлетворные влияния были оказываемы на жизнь нашего народа в 17 веке, несомненно, при попустительстве тех же самых государей, которые сами оказывались увлеченными духом этого времени. Были проблемы и в веке 19. Поэтому при всем уважении, которое церковь всегда испытывала перед государственной властью в соответствии с евангельскими наказами, тем не менее существовала определенная дистанция между духовной жизнью народа и духовной жизнью нашей аристократии. Говоря обо всем этом, я еще раз хочу сказать, что, как теперь говорят, на выходе в качестве результата деятельности царей, принадлежащих к Романовской династии, мы имеем несомненные, огромные положительные результаты. И в этом смысле, думаю, что первое чувство, которое мы сегодня должны испытывать к тем, кто возглавлял наше Отечество на протяжении 300 лет, должно быть чувство благодарности, признательности за то, что было сделано. Но при всем этом, эта признательность не должна быть лубочной, картинной, искусственной. Мы должны понимать также, что и определенные серьезные ошибки были сделаны в формировании идеалов жизни нашей интеллигенции, нашего просвещенного класса, что, несомненно, отражалось на жизни всего народа. Поэтому у церкви с той точки зрения, с которой она оценивает исторический процесс, есть как положительная, так и сдержанная оценка деятельности царей, принадлежащих к династии Романовых. И все-таки, завершая, я бы хотел сказать, что все познается в сравнении. И вот если сравнивать деятельность, государственную деятельность царей с деятельностью тех, которые затем разрушил великую Россию, разорвал ее, с деятельностью тех, кто в 20 веке нанес огромный ущерб общенациональным интересам, то, несомненно, личность царей из династии Романовых представляется нам высоким и замечательным образцом заботы о государстве и о народе. Ну и вторая часть вашего вопроса, а легитимны ли претензии, как вы говорите, отпрысков Романовых на российский престол? Хотел бы сразу сказать, что никаких претензий не существует. Сегодня никто из лиц, принадлежащих потомкам Романовых, не претендует на российский престол. Но в лице великой княгини Марии Владимировны и ее сына Георгия сохраняется преемственность Романовых. Уже не на российском императорском престоле, а просто в истории. И я должен с благодарностью к этой семье и ко многим другим Романовым отметить их сегодняшний вклад в жизнь нашего Отечества. Мария Владимировна поддерживает очень много добрых инициатив. Она посещает Россию, она встречается с людьми, она возводит в дворянское достоинство самых простых людей, которые чем-то отличились. Я хорошо вспоминаю, как на Смоленской земле в такое дворянское достоинство была возведена старушка-крестьянка, которая так много сделала для тех, кто был рядом с ней в тяжелые годы войны и в послевоенное время. Поэтому культурный вклад этой семьи продолжает быть очень заметным в жизнь нашего общества. Ну и теперь та часть вопроса, которая касается празднования. А нужно ли праздновать? Да, конечно, нужно. Это замечательная историческая дата. Вне зависимости от отношения людей к монархии и к возможности ее восстановления в нынешнее время, сам факт 400-летия дает нам возможность проанализировать историю, с благодарностью, как я уже сказал, вспомнить труды тех, кто возглавлял русское государство, великие достижения в освоении земель, в создании огромной государственной инфраструктуры, включая транспортную инфраструктуру, в развитии науки, искусства, промышленности. Ведь достаточно сказать, что накануне Первой мировой войны Россия была почти на втором месте по уровню ВВП в мире. И если бы не военные события, то, несомненно, достигла бы этого второго места. Это все свидетельствует о том, что действительно государи внесли огромный вклад в развитие нашей страны. И празднование, естественно. Это празднование не будет иметь государственного статуса, но это важная историческая дата. И церковь отпраздновала ее 6 марта в Успенском соборе Кремля была совершена торжественная литургия, на которой мы вспоминали всех Романовых, начиная от Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, великого собирателя земли русской, Петра I и до святаго страстотерпца Николая II. Мы молитвенно вспоминали этих людей с благодарностью к Богу о их трудах и с молитвой чтобы Господь упокоил души их в селениях праведных. Замечательно и то, что средства массовой информации, наше телевидение откликается на эту дату. Сейчас можно видеть много интересных исторических фильмов, материалов, дискуссий на эту тему. Поэтому не на государственном, но на общественном уровне празднование совершается довольно широко. Но церковь, еще раз хочу сказать, по-своему комментирует историю и по-своему отмечает исторические даты. И в день празднования 400-летия династии Романовых мы будем в первую очередь возносить Господу молитвы о упокоении их душ.
Памятник правителей святые Руси, благоверных князей, княгинь, царей, цариц, всех во власти бывших, в опечении имевших они порочной вере,
Десятого марта, в неделю Месопустную, о страшном суде, святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в храме Успения Пресвятой Богородицы в Косино. Затем предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с первосвятительским словом.
Ваше Преосвященство, досточтимые владыки, Ваше преподобие, отец Дмитрий, настоятель всего святого храма, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с воскресным днем. День сегодня особенный. Это на языке церковного календаря воскресение, которое именуется неделей Месопустной. Нас отделяет от Великого Поста одна неделя. Сегодня заговение на мясную пищу. Предстоят дни Масленицы, а затем и Великий Пост. Существует три подготовительных недели к Великому Посту. И каждая из них, из этих недель, из этих воскресных дней, призвана служить верующему человеку, приуготовляя его душу к вступлению в поприще Великого Поста. Сегодняшнее воскресное чтение о страшном суде послужило причиной, почему и неделя эта Месопустная, воскресенье это, именуется воскресением о страшном суде. И в Евангелии от Матфея мы слышали повествование Господа о том суде, через которое пройдет каждый человек после его смерти. Суд, страшный суд, нередко останавливает людей от ошибок, от греха. Памятование о суде помогает человеку со вниманием относиться ко всему, что он говорит, что он делает, и даже к тому, о чем он мыслит. Но, правда, очень многие люди, думая о вечности, даже будучи верующими православными, говорят примерно так: «Ну кто ж знает, что там будет? Ну откуда это известно?» О загробной жизни в Слове Божьем сказано достаточно много. И вот сегодняшнее Евангелие как раз и открывает нам тайну того, что ждет человека. Каждый человек будет судим Богом. Святой Феофан Затворник, размышляя над Евангелием сегодняшнего дня, говорит о том, что Господь предлагает нам это повествование о страшном суде, для того, чтобы запечатлелось оно в нашем сознании, дабы приуготовить нас к тому событию, через которое пройдет каждый человек. Да, действительно, это евангельское чтение направлено на то, чтобы сконцентрировать наше сознание на том, что за порогом смерти. Человек так устроен, что все его внимание обращается на то, что здесь, на то, что рядом с ним. На родных, близких, на дом, на машину, на работу, на успехи или неуспехи, на достижение материального благополучия, на преодоление трудностей, в том числе политических, экономических трудностей. Да Бог знает, на что сконцентрировано только наше внимание. Но менее всего на том, что будет после нашей смерти. И вот как бы не желая думать об этом, даже люди и верующие говорят, что неизвестно, что там будет. А нам на самом деле о загробной жизни в Священном Писании сказано очень много, или, по крайней мере, достаточно, чтобы мы поняли свою ответственность в этой жизни за жизнь вечную. Есть и другие рассуждения, которые часто присутствуют в среде также православных людей. Ну что поделать, ну кто не без греха, ну все мы грешим, но если каждого грешника наказывать, так это что же получится? Да ведь по Господь милостив, надеемся на Его милость и грешим. Вот для того, чтобы понять, что такая логика ошибочная, опасна, губительна, нужно вот о чем подумать. Господь, Бог, не пожалел Сына Своего Единородного, чтобы наказание за грех человеческого рода Он принял. Значит, тема наказания, связанная с темой справедливостью, это не шутка. Это то, что заложено в Божий замысел о мире, о человеке, о вечности. Если Сын Божий взошел на Голгофу для того, чтобы понести наказание, почему мы так легкомысленно считаем, что нас наказание там за гробом минует? Бог не пожалел самого близкого к Нему ангела Деницу. Он наказал его за грех Бога отступничества. Почему же Господь не будет наказывать нас за наши грехи? А что такое наказание? Наказание теснейшим образом связано со справедливостью. Представьте себе, если бы в нашем мире, этом земном, не было бы наказаний, преступники разгуливали бы на свободе. Сильный бы всегда одерживал победу над слабым, могущественный над тем, у кого нету могущества. Где бы можно было сыскать правду, какое можно было бы сыскать убежище, да ничего такого сыскать было бы невозможно, потому что господствовала бы сила, ибо не было бы справедливости. Вообще, тема справедливости, тесно связанная с нравственной природой человека, является вызовом для безбожного сознания. Что такое справедливость? Откуда явилось это понятие? В животном мире этого нет. Там побеждает сильный, там работают инстинкты, и ведь существует этот животный мир. Что это за странное понятие справедливости? Но ведь как мы остро переживаем нарушение справедливости, будь то в наших семейных отношениях, в трудовых коллективах, в обществе, в государстве, в мире. Ради достижения справедливости люди брали в руки оружие. И мы знаем, как часто именно с оружием в руках люди отдавали свою жизнь за торжество справедливости. Что это такое? Откуда это понятие? Это что, тоже результат эволюции человекообразных видов? Ну, если это результат такой простой эволюции, так можно сказать, да и... Ну и что особенного? И сегодня законы принимаются у нас во всем мире именно с учетом этого общего понятия справедливости, которое практически рационально не описано. А если описывается, то очень по-разному, но чувствуется всеми одинаково. А может ли быть справедливость без наказания? Не может быть. Потому что тот, кто нарушает справедливость, тот должен быть судим и наказан. На этом основывается практически стабильность человеческого общества. Но если так, то что же говорить о вечности? Разве там может быть несправедливость? Разве там живущий несправедливо, неправедно человек на земле может продолжать в бессмертии жить с этим грузом, будучи уверенным в таком случае в своей правоте? Тогда это уже не жизнь вечная, это совсем что-то другое, это продолжение мучений. Вот именно суд Божий и ставит последнюю точку в историческом процессе. Ведь многого мы не знаем, многое сокрыто, многое происходит в тайне. И не только сокрыто в каких-то архивах, которые не открываются, сокрыто внутри человеческой истории, потому что очень часто исторические события объясняются совсем не теми причинами, которые реально привели к этим событиям. Много тайн, которые покрывают человеческое зло. И с этими тайнами люди уходят в иной мир. И что же, где же тогда божественная справедливость, если не совершилась над беззаконниками суда Божьего в этом мире? То ведь остается только суд после смерти. Поэтому суд Божий проистекает из самого Божьего замысла о человеке. Господь вложил в нравственную природу людей понятие справедливости, и суд вечности призван в полной мере, в абсолютной мере проявить божественную справедливость. И каждый из нас предстанет пред Богом. Ни одному не удастся уйти от этого суда. И каждый получит по делам своим. То, что мы скрывали в этой жизни через лицемерие, через различные человеческие предрассудки, мы не сможем скрыть там, пред лицом Божиим. Мы будем все обнажены пред Богом. И каждый даст ответ за свои грехи. Сегодняшнее Евангелие от Матфея еще нас как бы настраивает на одну очень важную, богодухновенную мысль. А как же человек может оправдаться? Ведь все мы совершаем греховные поступки в мыслях, в делах, в той или иной мере. Сегодняшнее Евангелие помогает нам понять, что может нас спасти, что может покрыть этим наши недостатки, чем мы можем искупить нашу вину. Накормил ли ты голодного, напоил ли того, кто имел жажду, принял ли странника, одел ли нагого, посетил ли больного или посетил того, кого кто в тюрьме. Какой короткий перечень. Ну, казалось бы, Господь, который принес в мир заповеди, должен был бы эти заповеди и вложить в уста божественного судьи. Исполнил такую заповедь, или другую заповедь, или третью заповедь. Господь не говорит больше о заповедях. Он говорит о конкретных делах. И понятно, что этот список можно продолжить, ведь речь не только идет о больных, нагих, голодных, жаждущих и заключенных. Речь идет о помощи другому человеку. А почему эта помощь другому человеку искупляет наши грехи? Да потому что в этой помощи, в этой способности творить дела обнаруживается самая величайшая заповедь и самая величайшая ценность. Человек без любви в сердце не может этого делать. И многие могут сказать: а я не чувствую любви. Ну, к самым, что ни на есть, родным, к отцу, к матери, к брату, к сестре, к мужу, к жене, к детям, да и то. Как же стяжать эту любовь, чтобы нести добро людям? Никаким искусственным напряжением воли, никаким горячим желанием полюбить человека, никакой решимостью начать любить с понедельника или с Нового года ничего не получится. Любовь приходит в сердце постепенно. Именно через добрые дела. Когда мы делаем добрые дела людям, они перестают быть для нас безразличными, перестают быть для нас далекими, они становятся близкими нам. И чем больше делаем этих добрых дел, тем сильнее любовь в нашем сердце, потому что нет иной способности и возможности и способа возрастать в любви, как только творить те дела, которые спасут нас на страшном суде Божьем. Господь действительно дал нам это повествование, как о том сказал святитель Феофан, чтобы приуготовить нас к суду. Вся наша жизнь — это есть приуготовление. И нужно готовиться с малого детства. Нужно учиться доброте и любви. Нужно готовиться и в зрелом возрасте. Нужно готовиться в пожилом возрасте и в глубокой старости. Потому что никто не знает, в какой момент закончится наша жизнь и с каким багажом мы предстанем пред лицом Божиим. Вот почему повествование о страшном суде и предлагается нам в преддверии Великого Поста. Чтобы время поста мы провели в размышлениях о самих себе, о своей жизни, о своем внутреннем мире, о своей вере, о стиле своей жизни. И постарались измениться к лучшему. А изменение к лучшему – это и есть покаяние. Пусть Господь дарует нам силы совершить великопостное покаянное поприще, дабы изменить свой ум, свою волю и свои чувства, открыв их навстречу Божьему Слову. Аминь.
8 марта, в день 15-летия обретения честных мощей блаженной Матроны Московской, святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл посетил Покровский Ставропигиальный женский монастырь российской столицы. В 2013 году на этот день по уставу переносится также празднование обретения главы Иоанна Предтечи. После литургии предстоятель Русской Церкви обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом.
Всечестные отцы, братья и сестры, мы сегодня празднуем особый день. 15 лет обретения мощей святой праведной Матроны Московской. Событие, которое оказало огромное влияние на религиозную жизнь столицы и всей Руси. Сегодня на литургии мы читали очередное апостольское чтение. Это второе послание апостола Иоанна, соборное именуется послание. Оно состоит всего из одной главы. И очень напоминает обычное письмо, которое апостол пишет какой-то женщине, видимо, благочестивой женщине, ее семье, называет ее госпожой в этом письме. И в нем содержатся слова, которые помогают нам очень многое понять. Несмотря на эту удивительную кратость послания, в нем действительно божественная мудрость. Каждый из нас, зная о том, что величайшая заповедь Божия есть заповедь о любви к ближним, наверное, не раз задавался вопросом, а что же означает эта заповедь, как можно любить ближнего своего? Даже на самых близких иногда не хватает у людей чувства любви. А что же говорить о тех, кто не связан с тобой кровью или тесными дружественными отношениями? Как можно любить людей? Этот вопрос, конечно, всегда присутствует в сознании верующего человека, когда он слышит призыв «любите друг друга и так и исполните закон Христов». И те, кто сознательно, ответственно относятся к Слову Божьему, кто воспринимает это Слово как адресованное лично ему, не может просто отмахнуться от этих слов. «Любите друг друга и так исполните закон Христов». И взирая, наверное, на свою собственную жизнь, на состояние своего и ума и сердца, он понимает, что он не любит других людей. В лучшем случае он к ним безразличен. В самом лучшем случае вежлив и доброжелателен. Но где же здесь любовь? Может быть, эта заповедь превышает человеческие силы? Может быть, мы ее не можем по природе своей осуществить? Такого быть не может. Ведь Господь не мог на нас возложить неудобоносимые бремена, ведь Он сам сказал: «Иго мое благо и бремя мое легко есть». Значит, и заповедь о любви друг к другу – это то, что мы с легкостью можем исполнять. И вот в сегодняшнем апостольском чтении мы находим ответ на эту тайну, на этот вопрос. Любовь состоит в том, чтобы ходить в Его заповедях. Не надо напрягать свои эмоциональные силы, не надо впадать в истерику. Не нужно становиться человеком сентиментальным, не нужно заламывать руки, не нужно делать всего того, что противно внутреннему состоянию, не нужно себя заставлять любить, не заставишь никакой силой. Заповеди Божии исполняй. И исполнение Божьих заповедей, таких простых, о которых мы знаем, они и открывают тайну любви человека к ближним. Почему мы сегодня говорим об этом? Ну, во-первых, конечно, потому что такое дивное апостольское чтение выпало на этот день, но и потому что это чтение очень связано с праведной Матроной Московской. Девочка родилась слепой. В бедной семье, в Тульской губернии. И родители, зная, что у них родится ребенок, думали отдать ее в приют, потому что невозможно было прокормить. Слишком бедна была семья. Но мать увидела удивительный вещий сон. Ей явилась девочка в виде птицы с закрытыми глазами. И она поняла, что это связано с ее беременностью, с тем, что она готовится стать матерью. И отказалась от своей мысли отдать ребенка куда-то на сторону. Даже тогда, когда обнаружила, что родившийся младенец слепой. У младенца просто не было глаз, точно так, как у той птицы, которая явилась во сне матери. Девочка росла, не видя белого света. Ее окружали любовью в семье, но совсем и не всегда она чувствовала любовь окружающих. И даже дети нередко развлекались с тем, что стегали слепую матронушку, отроковицу, младенца крапивой, зная, что она не сможет ответить, что она не видит, что она ни за кем не побежит. А иногда сажали ее в яму и услаждались тем, как слепой ребенок карабкался из этой ямы и шел домой. И вот что удивительно. Никто никогда не сказал, что Матрона рассердилась на этих детей или вступила с ними в пререкание. Она смиренно шла домой, ничем не выдавая ни своего раздражения, тем более своей злобы. Мы знаем, что Господь прославил святую Матрону еще при жизни. Тысячи людей к ней приходили за помощью, за советом в то самое советское время, когда даже было опасно по обычному житейскому поводу собирать в доме большие компании. Они всегда привлекали внимание власти, вызывали подозрительность. Именно поэтому в какой-то момент, видимо, сама Матрона поняла, что она больше не может оставаться в Тульской области, подвергая опасности своих родителей и близких, потому что слишком много народу стало приходить к ней за помощью, за советом, и перебралась в город Москву, где проще было скрыться, в том числе и от взора тех, кто наблюдал за религиозной жизнью страны. Мы знаем, что никогда и никто Матроне не угрожал. Никто ее не принуждал прекратить молитву за людей и принимать людей. И в этом тоже есть некая тайна, удивительно несовместимая с тем, что происходило тогда в нашей стране и в городе Москве. Правда, переезжая с адреса на адрес, меняя место своего нахождения в Москве, она старалась вывести из возможного удара тех, кто оказывал ей приют. Но, слава Богу, никто не пострадал. К Матроне же приходили тысячи людей. И вот возникает вопрос, а почему же Господь дал такую благодатную силу этой женщине-инвалиду? Может быть, за то, что слишком тяжел был крест? Может, сама инвалидность, само страдание достойно того, чтобы облагодатствовать человека. Но мы знаем, что есть и слепые от рождения, есть слепые инвалиды, есть люди без рук, без ног, к которым никто не приходит и никогда не придет, у которых нет никакой силы повлиять на жизнь других людей. Значит, не просто факт инвалидности, уродства явился главной причиной того, почему благодать Божия снизошла на Матрону, а то, что ей явлена была любовь к ближним. Она исполняла заповеди уже одним своим терпением, доброжелательным отношением к людям, незлобивостью. Да любую какую заповедь не возьми, она исполнялась Матроной. И через эту жизнь во Христе, через это, как говорится в славянском тексте сегодняшнего апостольского чтения, вхождение в проповеди Христовой, и открылась ей любовь к людям. А вместе с этой любовью и великий дар чудотворения. Когда 15 лет тому назад были обретены на Даниловском кладбище мощи святой праведной Матроны Московской, то, может быть, все мы еще тогда в полной мере не сознавали последствий этого великого деяния. И когда мощи были привезены сюда, в Покровскую обитель, и началось массовое, многотысячное паломничество к святой Матроне, тогда видимым образом, в том числе, осуществились и пророческие слова Матроны, которая говорила об этом стечении людей около нее. Мы имеем великую святую в святыню в граде Москве. Мы знаем, как много людей приходит сюда. Часто не очень верующих, не очень воцерковленных. Вдруг столкнувшихся с какой-то бедой в бизнесе, в семейной жизни, в работе. И кто-то сказал этим людям, неплохо было бы сходить к Матроне. И человек идет, еще не в полной мере сознавая, зачем он туда идет, но по мере выстаивания в очереди, общения с окружающими людьми, человек начинает понимать, что он не случайно сюда пришел, и в момент прикосновения к святым и цельбоносным мощам часто происходит первое чудо в жизни этого человека. Он сознает, что он верит, что он не напрасно сюда пришел, и в ответ на молитву получает просимое. Чудо Матроны Московской, которое источает особую силу благодатную в центре огромного мегаполиса современного города со всеми его умопомрачениями, со всем смешением добра и зла, со всем тем, что предрасполагает нередко человеку к совершению греха, это Божье чудо, как факел веры, горит здесь, на этом месте, освещая путь людям и являясь великим вызовом для тех, кто не верит и кто не признает Божьего присутствия в человеческой жизни. И ответ тем, кто действительно не имеет веры, сегодня на основании опыта, имеющегося в этой святой обители, может быть таким: приди и вишь, прикоснись и почувствуешь. Потому что действительно, благодать Божия является миру и граду первопрестольному нашему через цельбоносные мощи святой праведной Матроны Московской, стяжавшей любовь к людям в сердце своем, исполнением божественных заповедей, терпением и духовной молитвенной силой. Всем вам, мои дорогие, хотел бы передать вот этот маленький образочек святой праведной Матроны Московской со своим патриаршим благословением. Ее молитвами да хранит вас Господь от всякого зла. Ее молитвами да пусть услышит Господь ваши молитвы. И ваше сердечное и искреннее обращение к Нему. И верим, что ее предстательством разрешатся многие проблемы, с которыми вы приходите в эту обитель, а через них укрепится и вера ваша, которая только и способна спасти человека. Храни вас Господь!
В эфире была программа «Предстоятель. Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла».Жития святых.
Предлагаем вашему вниманию житие преподобного Исихия Постника. Великий угодник Божий Исихий с самых малых лет был наставлен и воспитан в добродетели. Отрекшись от пристрастия ко всем земным благам, он непрестанно помышлял о вечных благах горнего Сиона. Ради этого он оставил свой родной город Адрапу и удалился в пустыню. Для того, чтобы подвязаться в уединении, святой восхотел поселиться на горе, называемой Майонис. Но бесы, обитавшие здесь, предвидя свое изгнание с горы святым и не желая допустить святого на гору сию, вошли в некоторых двух человек Иоанна и Илариона, и, встретив угодника Божия, спросили его: «Куда ты идешь?» Узнав о намерении его, они сказали ему: «Разве ты не знаешь, что это место весьма опасное? Ты идешь на верную смерть, потому что здесь обитает множество плотоядных зверей. Кроме того, здесь же живут и разбойники, так что ты и одного дня здесь не проживешь». Святой, уразумев духом, что это были слова не людей, а бесов, сказал: «По множеству грехов моих я давно достоин смерти, потому и пойду, чтобы умереть или от зверей, или от разбойников». Сказав это, святой сотворил молитву и, отгнав силою креста нечистых бесов, продолжал путь свой. Зайдя на гору, святой выбрал себе место, выстроил келью и начал подвязаться в постнических трудах. Устроил также святой здесь и сад, и, возделывая его и сея семена, питался от труда рук своих. Случилось раз, что налетело на сад святого множество птиц, которые поедали злаки и семена и уничтожали труды святого. Тогда святой обратился с молитвою к Богу, и тотчас птицы, вкусившие от трудов его, падали на землю и, не будучи в состоянии летать, лежали, распростерши крылья на земле. Все те птицы, которые касались семян, не могли уже подняться на воздух, но, как бы пораженные некою отравою, валялись на земле, и место это наполнилось множеством птиц, лежавших на земле. Спустя некоторое время святой, сжалившись над птицами, выйдя из келии, сказал им: «Удалитесь отсюда и не снедайте более трудов иноческих». Как только святой изрек слова сии, тотчас же все бывшие на земле птицы полетели кверху и с тех пор уже более никогда не приближались к саду святого. Найдя в некой долине источник воды, преподобный выстроил здесь небольшую церковь во имя святого апостола Андрея, где и пребывал в богомыслии с учениками своими. Однажды к святому привели бесноватую отроковицу, родители которой, падши к ногам святого, умоляли его, чтобы он изгнал духа нечистого из дочери их. Преподобный, помолившись Богу, тотчас изгнал беса из отроковицы, а родителям ее сказал: «Так говорит Дух Святой: на месте сем, по смерти моей будет монастырь святых жен постниц, молитвы коих отгонят отсюда все полки бесовские». Это пророчество святого сбылось в свое время. Однажды, выйдя из келии, преподобный увидел некоего человека с тяжело нагруженным возом. Воз везли валы, и один из них споткнулся, пал на землю и не мог подняться на ноги. Человек тот старался поднять его, но не мог. Упавший вол оставался недвижим, как большой камень. Изнемогший от труда, человек тот начал плакать. Увидев это, преподобный сжалился над ним и, подойдя к валу, погладил его по шее и сказал бессловесному, как бы понимающему слова: «Встань, ленивый, и продолжай путь свой, чтобы не сделаться тебе орудием злобы вражей». Сказав это, святой осенил вала крестным знаменем, и тотчас вол поднялся и спокойно потащил тяжелый воз. Человек тот весьма удивился происшедшему и, поклонившись святому, поблагодарил его и с радостью продолжал путь свой. Святой день ото дня устремлялся к большим подвигам и восходил к более совершенным добродетелям, так что сподобился быть собеседником ангелов. От ангела Божия он узнал и о своем представлении за 30 дней до смерти. Готовясь к исходу, святой исполнился великой радости. Перед кончиной своей святой призвал к себе живших с ним учеников и много поучал их. В полночь внезапно облистал с неба свет, осиявший не только келью святого, но и все то место. Преподобный же, с радостью сказавший: «В руце твои, Господи, предаю дух мой», отошел в небесное селение. Святое и честное тело его погребено в вышеупомянутой церкви в честь святого апостола Андрея в каменной раке пред святыми вратами. Впоследствии честные мощи святого были перенесены Феофилактом и епископом Амасийским в город Амасию и положены по правую сторону алтаря в 792 году в царствование Константина и Ирины. А на том пустынном месте, где подвязался преподобный, был построен женский монастырь, как предсказано было святым. Вы слушали житие преподобного Исихия Постника.
Жития святых. Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!